Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 5 января 2025 года. Это понедельник. И по традиции я отвечу на вопросы слушателей нашей передачи. Тем более, что это вот как бы обычный день наших передач регулярно. Итак, вот Сергей 2 января спросил. Здравствуйте, Валерий Марксович. Поздравляю вас и всех слушателей с Новым годом. И, собственно, вопрос. Расскажите свои впечатления о ситуации с демографией мигрантами в Европе. Там действительно полный треш или СМИ сильно преувеличивают? Тут несколько вопросов, поэтому я буду отвечать по очереди. С моей точки зрения, да, действительно полный треш. Я как бы не за все страны могу сразу отвечать в полной мере, потому что не все я их знаю одинаково хорошо. Но то, что касается, например, Франции, которую я знаю очень хорошо, то, в общем-то, местные жители, особенно мои ровесники, с которыми мы познакомились когда-то еще в середине 70-х годов, я первый раз был в Париже в 74-м году, и они просто не узнают ту страну, в которой очутились, и я эту ситуацию подтверждаю. То есть Франция, которую я увидел в 74-м году, и та, которая, например, была в прошлом 25-м году, когда я там был, это небо и земля. Вот, это и изменения исключительно в худшую сторону. Причем в худшую сторону, я бы сказал, не столько с материальной точки зрения, потому что вообще уровень жизни людей с течением времени растет. Государства развиваются, у них увеличивается ВВП. Поэтому, ну, по сравнению с тем, что мы себя с точки зрения чисто материального вклада могли позволить, или они могли себе позволить там в 74-м году, ну, понятно, что в 25-м возможности больше. Но социальная ситуация, да, с точки зрения напряженности в обществе, она, ну, небо и земля по сравнению с тем, что было. Это касается всего, я опять же буду говорить вот на примере Франции, но в той или иной мере это касается всех остальных крупных западноевропейских стран, включая Англию, Германию, Италию и так далее. Ну, во-первых, одичали, я бы сказал, нравы. То есть вот эти вот поджоги машин, которые случаются там под Новый год, какие-то вот массовые такие выступления хулиганской направленности, я бы сказал, кварталы, в которые лучше не заходить, или времена, так сказать, в которые лучше не появляться там на улицах в определенных местах. Вот этого всего раньше, в общем-то, не было. Во всяком случае, в таких объемах, как это присутствует сейчас. Конечно, вот это инонациональное население, которое, надо сказать, не просто выделяется среди местных жителей, а, скажем так, активно не принимает их культуру и их способ жизни. То есть выражает свой протест вот именно этому способу жизни, обособляясь в особых кварталах, делая там все по-своему, вводя какие-то там шариатские, не шариатские, я не знаю, патрули, законы и так далее. Тут много этого перечислять по мелочи, это, наверное, в разных странах примет разные значения, но в целом вот ситуация такая. И причем она продолжает дальше идти в том же направлении, то есть только усугубляться. Ну, поэтому сказать, что это треш, это действительно полный треш, ну, скажем так, для людей, у которых имеется историческая память. Потому что, ну вот, я помню Францию 1974 года, но по сравнению с ней, да, это полный трэш. Но и ситуация не сразу так проявилась, она постепенно как бы накапливалась, да, проявлялась больше и больше. И, возможно, те люди, которые только что родились или только что побывали, не ощущают ее столь же жутко, потому что им просто не с чем сравнивать. Но для тех, у кого есть с чем сравнить и понятен тренд, куда это все идет, конечно, это полный трэш. Второй вопрос, да, его же, вот какие решения привели к такой ситуации? Ну, в первую очередь, конечно, допуск мигрантов. И общее ослабление, я бы сказал, национальной культуры. Потому что мигранты во Францию попали в основном на волне Алжирской войны, из которой в которую Деголь вступил, как бы обещая Франции суверенитет над Алжиром, а в итоге вышел из нее, признав Алжир независимым. За что, собственно, на него и организовывались покушения. вот именно теми, кто потерял Алжир, для которого Алжир была своя родина. Там жило больше миллиона белых французов, и не говоря уже про алжирцев, которые работали в администрации, были лояльны Франции. Вот эти, собственно, люди, которые, ну, ввиду бегства Франции из Алжира, можно это так назвать, приехали во Францию, они-то были лояльны. Но вот их потомки и, так сказать, развившееся вот это поколение, потому что миграция шла не только вот непосредственно тех людей, которые когда-то сотрудничали с администрацией, но их родственников, потому что понятное дело, что во Франции жизнь лучше, чем в Алжире, там есть социальные пособия гораздо более. То есть туда интересно переехать. Вот туда по родственным связям набралось очень много вот этих вот людей из так называемого Магриба. Это Марокко, Алжир, Тунис, так называется, в совокупности, как район. И вот это все начало вот развиваться, накалять ситуацию, вводить в более широкий оборот всякую наркоту, потому что и бизнес в преступном смысле базировался вокруг этого. Ну, в общем, короче говоря, вот это вот решение изначально о массовом допуске мигрантов, причем мигрантов, ну, культурно, социально и национально иного уровня. Вот, понимаете, такого рода проблемы, например, при русской миграции после Октябрьской революции во Франции не было. Не было никакой проблемы, связанной с русской миграцией, хотя она была достаточно массовой. То есть эти люди просто влились в французскую жизнь, они сейчас там находятся и занимают разные позиции и положения, их потомки, ну, в общем, короче говоря, от них никакого диссонанса не произошло. Я думаю, что не произошло точно так же диссонанса от любых других европейских народов, которые, может быть, влились, там стали жить во Франции, там, благодаря вот объединению Европы и фактической ликвидации национальных границ с точки зрения права на переезд. Но вот это население, конечно, оно создало полный диссонанс. Возможно, те, кто изначально принимал эти решения, они предполагали, что раз так все хорошо прошло с остальными другими нациями, ну, типа там русскими, немцами, итальянцами, там, я не знаю, кто еще, может быть, англичанами. Англичан, кстати, вот достаточно много живет в районе Аквитании, например, район Бордо, города, так сказать, и туда глубже. Когда-то за них сложилась вот эта самая столетняя война между Англией и Францией. Англичане как-то любят этот регион. И там достаточно много живет в постоянной основе. Но, короче говоря, вот никакого протеста и накала ситуации это не вызывает. Вот это массовое вливание инокультурных народов, которые вдобавок, чувствуя отставание своей культуры, делают из этого как бы фетиш, не желая интегрироваться туда, во французскую культуру, французский образ жизни. Вот она создает эту проблему. И то же самое касается и других стран, например, Германии, где была самая массовая миграция в последние годы и так далее. Ну и создание привлекательных стимулов для этого в странах, в которых происходит такая миграция. Потому что, ну, например, в Германии достаточно высокий уровень социальных выплат вот этим вот мигрантам, как бы для того, чтобы подтянуть их до уровня жизни населения, в результате чего оказывается, что на эти выплаты выгоднее жить, чем вообще работать. Достаточно высокий уровень зарплат, например, в Англии, ну, я имею в виду Великобританию. Но, тем не менее, он высокий, потому что там и цены высокие, и вообще все выше по уровню доступности. Но если жить достаточно скромно, скучно, там вообще каким-то особым своим мирком, в котором нет всех тех благ, которые полагают для себя нормальными, там средний англичанин, то получаешь, там можно зарабатывать гораздо больше, посылать там семье или еще как-то их тратить. Ну, в общем, короче говоря, вот совокупность этих всех решений вот привела к этой ситуации. Есть ли разница, это я продолжаю вопрос Сергея, есть ли разница между странами Западной, Восточной и Южной Европы? Да, есть. Ну, потому что те страны, которые, ну, вот вышли из лагеря социализма, я имею в виду, например, те же страны Прибалтики, Польшу, Венгрию, они как-то не очень расположены, Чехия тоже, кстати, не очень расположены к массовому приему мигрантов. Я не знаю ситуацию вот в Болгарии и Румынии, потому что я там не был, но предполагаю, что она тоже недалека от остальных стран, вот именно Восточной Европы, просто потому что там нет такого уровня социальных выплат. Люди же переезжают и едут туда не просто для того, чтобы как бы влиться в европейское культурное сообщество, а для того, чтобы там получать то, за что у себя на родине надо бороться, еще не факт, что ты победишь. Поэтому, конечно, в этом смысле страны Восточной Европы отличаются. Южная Европа немножко в особом ключе здесь находится, если иметь в виду, например, Грецию. Потому что до нее просто проще доплыть, и поэтому там не столько высокий уровень выплат, сколько она сама страна, как бы столько из банкротства выплыла, сколько близость, как говорится, берега, вот, переплывы через Средиземное море. Я имею в виду, ну, не Средиземное, или Мраморное море, там у Греции много островов, в этом море пересечь все-таки достаточно проще, чем, например, пересечь Средиземное море с Африканского берега для того, чтобы добраться до Франции. Поэтому там с мигрантами, мигранты существуют, есть, кстати, они есть и в Румынии, есть и, видимо, в Болгарии, но они используют это скорее как такую вот пересадочную площадку для того, чтобы добраться вот до стран Северной и Западной Европы, и там, значит, сесть на какие-то социалы для того, чтобы, соответственно, обрести какой-то уровень жизни, которого они в своих странах не были. Вопрос, как это можно исправить, это дальше вопросы. Вообще различия между странами, в которых вы были. Да, конечно, всюду есть различия, они самого разного характера. В общем, хочу сказать, что вот недавно мы обсуждали интервью Козака, не интервью, вернее, а типа план Козака, который он составил перед тем, как покинуть администрацию президента, ну или его оттуда покинули. И в этот план, в частности, включал, я забыл сказать в свое время, когда его анализировал, перестройку, типа, так сказать, межнациональных отношений и вообще межгосударственных отношений внутри СНГ по типу Евросоюза. То есть модель Евросоюза Козак считал как бы моделью успешной. На самом деле это полная фигня. Модель Евросоюза не успешна. Она как раз демонстрирует то, что проект, когда он расширился вот до тех границ, которые он есть сейчас, он, по сути дела, провалился. Потому что это вырастило огромную, просто какую-то бесчисленную армию евробюрократов, которые ни за что не отвечают. Они только получают долю от ВВП продукта национального бюджета, входящих в него стран, и дальше его делят, как их считают нужным. То есть, в общем, такой коррупционной кормушки, как сейчас является Евросоюз, даже трудно придумать. Но ее, тем не менее, создано. И поэтому можно ли это исправить? То есть, во-первых, есть ли различия, да, между странами? Конечно, все они сохранили свои национальные особенности. Как бы не хотела Европа это всех нивелировать, единый такой европейский Соединенный Штат. Но, тем не менее, национальные особенности есть. Они продолжают существовать. Но более того, многие партии, они как бы на эти национальные особенности опираются, и когда их пытаются подавлять, активно этому сопротивляются. Партия, я имею в виду, не просто некий организм политический, а поддерживающих его людей, то есть люди, которые в это дело верят. И поэтому, конечно, вот это снивелировать Европу до единого уровня, как бы перемолоть всех европейских мельниц, не получилось. Поэтому проект Евросоюза на самом деле на сегодняшний день это провальный. Он не в состоянии еще полного развала и провала. Я не буду предсказывать это в какие-то временные промежутки. Но то, что он минусовой по своему конечному эффекту, это факт. Ну, единственная, может быть, польза с чисто утилитарной бытовой точки зрения, но еще не факт, как это все аукнется, да? Это то, что появилась единая вот валюта евро, в том смысле, что не надо менять ее при переезде из стран Европы в Европу, потому что действительно стран было много, валют было много, и какие-то определенные неудобства это создавало. Но это неудобство ерунда по сравнению с тем, что в реальности приносит сейчас вот Евросоюз и его политика. Можно ли это исправить или уже нельзя? Я думаю, что исправить это достаточно сложно, потому что процесс зашел уже слишком далеко. То есть всех мигрантов, а тем более абсорбировавшихся на месте, севших на пособие, может быть, даже получивших гражданство, но сохранивших свой строй мыслей и как бы национальную идентичность внутри, уже не перековать. И как их чисто административно даже, вот не самый поверхностный слой, да, те, которые приехали только что, а те, которые как бы находятся в глубине, уже окопались, вот как их выдрать из этой системы при помощи действующих законов или той правительственной верхушки, элиты, которая существует, я просто, честно говоря, не представляю. Поэтому я думаю, что вот в этом смысле закат Европы, он вполне предсказуем. Что бы вы сделали? Последний вопрос. Ну, вы знаете, для этого надо вот в первую очередь сместить правящие элиты в тех странах, которые есть. Потому что в этих странах есть национальные партии, есть те партии, которые опираются именно на национальные, а не на какие-то там трансевропейские интересы, которые оказались, в общем-то, фантомами. Потому что свою главную роль вот, борьбы против Соединенных Штатов они не выполнили, они сейчас служат просто инструментом для перекачки денег и гигантским коррупционным каналом, особенно в войне с Украиной. Поэтому, что бы я сделал, конечно, это тоже, кстати, что предлагал и Трамп, это то, чтобы вот эти национально ориентированные партии, ориентированные на национальный интерес своих стран, чтобы они пришли вместе, но я имею в виду Рассамблемент Националь для Франции, АДГ для Германии и сопутствующие партии, это им только не ограничивается дело. Да, там как бы поле более широкое. Ну, партия реформ Великобритании. В общем, короче говоря, ну, Лига в Италии, ну, много их достаточно там, в национальном смысле. Это не препятствовать их прохождению власти. И тогда, возможно, эта политика, тем более солидарно поддержанная в разных концах Европы, возымеет, наконец-то одержит верх. Почему вообще это произошло? Вот это не вопрос, но, естественно, то, что вывод, который хочется сделать из этой ситуации. Ну, я думаю, что общая причина в действительности в том, что вот европейские правящие верхушки, в том числе и в Германии, и во Франции, и в Великобритании, ну, в общем, где бы ни было, они начали осознавать, что европейский проект, в общем-то, народам не приносит удовлетворения. То есть они не пищат от восторга, как хорошо, что это мы объединяем Европу. Претензий к объединенной Европе на национальном уровне все больше, больше и больше. Тут я не буду перечислять там что-то из последнего, там соглашение Меркосюр, отношение к украинской войне, там кули-сюри и так далее. То есть, короче говоря, коренные национальности восточной, вообще Западной Европы, они поддерживают вот этот европейский проект все в меньшей и меньшей степени и со все более тяжелым сердцем. Хотя инерция какая-то сохраняется. И поэтому, я думаю, когда элиты это почувствовали и поняли, к чему это дело идет к краху тогда, правящие европейские верхушки сейчас, они решили массово как бы разводнить вот это вот коренное, несогласное с ними население мигрантами, которые, в общем-то, во-первых, а, не разбираются в местной ситуации, б, даже и не хотят этого делать в силу вот своей культурной антипатии, и которые, тем не менее, по решению этих элит, с течением времени получают права, гражданство, право голосования, то есть, короче говоря, становится той стабилизирующей подушкой, на которой вот эта европейская элита, оседлавшая сейчас Европу через Евросоюз, и там его как бы щупальца, имеет возможность удержаться просто за счет вот прилива, как говорится, новых публик. Это примерно тот же процесс, который происходил с мигрантами, которые приезжали в Соединенные Штаты, особенно через Мексику. И, естественно, массово поддерживали, ну или предполагалось, что они будут массово поддерживать демократическую партию, потому что она легализовала и была лояльной к этому приему мигрантов. Вот это примерно тот же самый процесс, который происходит в Европе. И, конечно, если его не остановить, вот на уровне процесса, то эта элита будет сопротивляться и биться за свои куски достаточно долго. Речь идет не о конкретных просто людях. Надо понимать, что даже когда они уходят, например, Макрон там перестанет быть президентом Франции в 27-м году, но у него подрастает какая-то смена, да, то есть микро-макроны, которые вокруг него и благодаря ему, как говорится, возвысились, и они, в общем-то, работают на том же уровне и собираются перенять, как говорится, его знамя, оставаясь вот у государственной кормушки. Поэтому вот этот вот процесс выкорчевывания, по сути дела, элит, которые предали свои народы на национальном уровне, это достаточно тяжело и непонятно, когда и в каких обстоятельствах история, которая может закончиться. Вот примерно такой мой ответ на предложенный вами вопрос.